Было время, когда я проводила сравнительное изучение того, что я видела и чувствовала во всяких религиозных храмах. Это действительно интересно. В протестантских церквях все останавливается на уровне ума. Нет больше ничего. Ничего, сухо, очень сухо. Ума, а позади ничего. В католичестве, протестантстве действительно Бог преимущественно гнездится в умах прихожан, а это не что иное, как построение дома на песке, о котором говорил в Евангелии Спаситель. Бог в уме – это полное отсутствие Бога. Подобная форма религии, как способ развлечения и времяпровождения, безусловно, привлекательна для чувственных и сухо организованных людей, не имеющих духовного таланта. Но Бог им судья. В православных храмах царствует высшее витальное. Это гораздо теплее, но далеко не то, что сегодня требуется человеку, имеющему духовный талант и стремящемуся во что бы ни стало его правильно реализовать. Буддийские храмы очень хороши. Они, конечно, нигилисты, но там всегда очень сконцентрированная атмосфера, сконцентрированное и искренние усилия. Но завораживающая красота древних буддийских храмов бесспорна. Искренность восходящих медитативных усилий последователей Будды во что бы то ни стало раствориться в нирванических просторах, также сомнения не вызывает. А что в итоге? А в итоге вечное хождение нигилистов, безбожников по кругу кармических перевоплощений, без попыток разорвать этот порочный круг и обрести, наконец, хотя бы свою истинную сущность. То, что действительно от Бога дано, не говоря уже о жизни вечной. Ну, хотя бы хоть в духе родиться. Будто, безусловно, сам родился в духе под деревом Бодхи, когда он оставил все усилия, устал от методов, и тут у него случилось рождение. А уж потом он опять продолжил. Ему стало же плохо, пошел поток, тело бедное начало разваливаться, а наверху хорошо. Он опять туда ушел и стал оттуда проповедовать. А в духе-то родился. Ну, вот такой вариант. А вы все Будда, Будда, дзен-буддин. Дзен получше немножко, но толку все равно мало. Ясно или нет? Я же изучил все эти вещи-то. Вы думаете, я вот так вот говорю, вот просто так вот, с чьих-то слов. Я тоже как мать все это попробовал и посмотрел. Попробовал не потому, что не нашел то, что нужно. У меня было уже найдено. Я потом попробовал, когда уже поломать найденное нельзя было. Сатпрем в 68-м году, он говорит матери, в Европе ужасно. Им хватает интеллекта, чтобы понять, но они замурованы в своей ментальной крепости. Пытаешься открыть для них Шри Аурабинда, но они не хотят его, они знают лучше, они знают все. Трудность также в том, что было так много ложных пророков, что истинное не может вернуться, полное шарлатанство, атмосфера словно прогнила, кишение всякого рода с вами, духовных учителей, да, и этого того, атмосфера словно прогнила. Это он о Европе. Он туда поехал, чтобы пристроить книгу «Шри Аурабинда» или «Путешествие сознания», и там вот столкнулся с этой самой разумной Европой. Эволюционная гнилость западного мира, поклоняющегося деньгам, интеллекту, науке, культу телесного здоровья, делает его абсолютно бесперспективным в плане духовной реализации. Стоит только взглянуть на проблемы, которые волнуют сегодня суперлиберальное западное общество, как все становится понятным. Легализация однополых браков, усыновление детей в однополых семьях, пропаганда сексуальных развращений и прочие экстравагантные штучки, грозящие окончательно разрушением с таким трудом выстраданных моральных устоев, кое-как сдерживавших демоническую вакханалию в этом безумном мире. Кое-как это сдерживалось какое-то время. И в этой атмосфере брожения донных воль множится число лжепророков, каждый из которых предлагает свои самодеятельные рецепты спасения и косметического ремонта душ, которые в конечном счете направлены на их методичное разрушение. И Россия действительно единственная страна в мире, чудом сохранившая, разумеется, не без помощи Господа, свою прогрессивную психогенетику и готовая приумножить свой духовный потенциал через посредство широкой реализации пути сознательной духовной революции. Немецкий мыслитель Освальд Шпенглер в 20-е годы прошлого века, то есть автор книги «Закат Европы», если вы читали, вы меня поймете, если вы ее не читали, она сложно читается, но попробуйте почитать, вдруг получится. Вот. Или «Закат западного мира». Почитайте, интересная книга. Так вот. Немецкий мыслитель Освальд Шпенгель в 20-е годы прошлого столетия сказал, на наш взгляд, поистину пророческие слова о духовных перспективах России в нынешнем 21 веке. Чего следует ожидать от будущей России теперь, когда именно в решающем для нее столетии, в 20-м столетии, препятствия в виде ученой церковной ортодоксии оказалось сметено революцией? Но он отнюдь не считает, что Россия, освобожденная от навязанного ей государственной властью церковного догматизма, отойдет от христианства. Он пишет, сегодня глубинной Русью, смотрите, создается пока еще не имеющее духовенство, слава Богу, и оно и не нужно, построенное на Евангелии Иоанна, на Евангелии Духа, третья разновидность христианства. Сегодня очевидно, вот третья разновидность, то есть истинное христианство, которое вот то самое, что сказал Иоанн, цитируя Спасителя, «Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и в истине». Вот оно, вот то, что сегодня должно родиться, оно рождается, вот именно этим мы занимаемся, именно это мы делаем. И сегодня очевидно, что ни западно-католическое, ни восточно-православное христианство в их нынешнем консервативно-застойном виде не в состоянии вдохнуть в сердца духовно одаренных людей, страстно жаждущих почувствовать живого Бога, дух истины. Великий индийский мыслитель, практик эволюционист Шри Аурабинда в январе 1935 года сказал о России. «Россия, в отличие от других стран, задержалась на средневековой религиозности и не прошла ни через один период протеста. Так что, когда протест начался, он принял, естественно, антирелигиозную, атеистическую форму. Только когда будет исчерпана эта стадия, русский мистицизм сможет ожить и примет не узкорелигиозное, а духовное направление. Преуспеет ли действительно Россия?» То есть он с вопросом это сказал. Последовательница и сподвижница Шри Аурабинда, мать, в 1972 году также высказала свое суждение о России. «Россия, повернувшаяся в истинную сторону, это было бы чудесно. Мне кажется, если бы вся русская масса повернулась бы в истинную сторону, это бы стало грядущей опорой». Ну, наверное, духовной опорой загнивающего мира, ни больше, ни меньше. Наш соотечественник, религиозный мыслитель и философ Николай Бердяев чувствовал, что после революции у России, находящейся на линии исторического водораздела, нет среднего пути. Цитирую Бердяева. «Перед Россией стоит роковая дилемма. Приходится делать выбор между величием, великой миссией, великими делами, совершенным ничтожеством, историческим отступничеством, небытием. Среднего, скромного пути для России нет». Ну, речь, безусловно, идет о духовном величии, об исполнении России великой миссии, веренной ей Господом. Выдающийся русский писатель Иван Сергеевич Шмелев в 1924 году написал о миссии России. Написал пронзительные слова. Миссия, миссия России. Вот она миссия. Бога найти живого. Всю жизнь Богом наполнить. Бога показать Родине и миру. Не гогучащую в рёве ражень машину человечества, а нового человека явить миру. Воплотившийся образ Божий, Спаса явить. А иначе смерть. Вот она миссия. Во имя всего стоит держать, держать, держать. И только тогда окупится вся кровь, все муки. Только таким дерзновением. Это о России. И главное, говорит мать, нет новым религиям, нет догмам, застывшим учением. Избегать любой ценой, избегать того, чтобы это стало, вот то, что она делает, то, что мы делаем, чтобы это стало новой религией. Ведь как только это формулируется изящным образом, который вклинивается и имеет силу, так с этим будет и покончено. И действительно, время религии кончилось. Кончилось явлением миру пути сознательной духовной эволюции, революции. Так вот, смотрите, вот Шри Аурабиндо сказал, путь сознательной эволюции, да? Шри Аурабиндо впервые, я у него это встретил, да, а Кришнамурти вот на эту тему высказал, традиция или революция. Так вот, я совместил Кришнамурти и Шри Аурабиндо, путь сознательной духовной революции, вот, и того, и другого. Правильно или нет? Оба они революционеры, но Кришнамурти все время твердил о революции. Так что вот тут и Кришнамурти, и Шри Аурабиндо, они вот тут рядышком совершенно, вот в этом определении, путь сознательной духовной революции. Он действительно венчает собой долгие, многотрудные духовные поиски земного человечества в направлении полномасштабной духовной реализации, с понесением на тонкий план бытия полноценных духовных плодов, пригодных для жизни вечной. Этот путь является собой чудесный синтез подлинной науки о человеке и истинно духовной жизни, а потому его невозможно превратить в религию. Он должен стать, и жизнь показывает, что становится объединительным духовным началом для всех искренне стремящихся объясти истину, вне зависимости от возраста и пола, от социального статуса, от причастности к той или иной религии по факту вероисповедания или по рождению. И замечательно, что практическая реализация пути сознательной духовной революции не требует никаких организационных начал, никаких магических ритуалов, никаких догматических установок и прочих формальностей, которые свойственны организованным религиям и религиозным системам. Даже находясь на необитаемом острове, то есть без всяких посредников в лице духовных пастырей и без всяких постановочных ритуальных процедур, вы способны обрести Царство Божие и жизнь вечную, установив прямой контакт с Духом, Духом Святым. Все теории, все объяснения, все истории, лежащие в основе каждой религии, все это кажется мне развлечением. Я скажу одну вещь. Не разыгрывает ли Господь комедию перед самим собой? Так вот, в своем новом состоянии, в состоянии полного единения с Божественным или со всем сущим, когда вы действительно становитесь конечным результатом божественной игры «Найди себя в Боге», все эти теологические, то есть боговедческие теории, все эти догматические установки и священная история, а также пышные церемониальные представления, якобы угодные Господу, все это становится таким смешным и абсолютно ничего не значащим. Но это отнюдь не кощунственный смех нигилиста и безбожника, а детская радость – простоты пребывания в Господе, которая спонтанно открывается вам в финальном акте этого трагикомического представления под броским названием «Жизнь человеческая». И вам при этом становится доподлинно известно, что Господь вовсе не лишен чувства юмора. И когда я работал над главой «Конспект по истории религии», для нашей новой книги «О смысле человеческого существования», вот такая книга была, да, то на долгое время я вынужденно погрузился в многотысячелетнюю историю духовных поисков в земном человечестве. И это было тягостно. Тягостно было ощущать, с каким трудом духовные первопроходцы выбирались из неведения. Все ради того, чтобы в какой-то момент любой из нас, из тех, кто имеет духовный талант, просто стал конечным результатом этой работы и начал принципиально новую благодатную жизнь. Жизнь неподвластную смерть. Вот с огромным трудом они, в общем-то, это, эти крупицы, крупицы истины добывали. Есть только Господь, нет ничего другого, не существует ничего другого. Все происходит внутри Него, сознательно. И мы как песчинки в этой бесконечности. Единственное, мы являемся Господом, имеющим способность сознавать сознание Господа. Это точно так. И действительно, когда вы окончательно погружаетесь в океан всеобщего сознания, океан божественных вибраций, то есть отождествляетесь со всем творением, вот, ощущая себя малой, сознательной капелькой в этом океане беспредельности, то ничего, кроме Господа, для вас больше не существует. Ибо вы теперь в своем новом статусе, его неотъемлемые части, все, что происходит с вами и вне вас, это Он. И только Он во всех своих проявлениях, во всех своих ипостасях, во всем своем великолепии. И если что-то в мире, если что-то в мире полнится скорбью и страданиями, то вам доподлинно ясно, что причина одна – не родение людей к Господу, не исполнение правил Его игры. Вот и все. Люди – игровой материал, который непременно должен стать сознательным. И более ничего от нас не требуется. В этом и есть истинный смысл человеческой жизни. Игровой материал. Вы скажете, как жестоко. Ну, отмените апелляцию Господа Бога. Скажите, ты такой жестокий, мы тебя не признаем. Ну, не признавайте, пожалуйста, если он такой жестокий-то. Вы жестокосердны, вы жестоковыйны. Вас бить надо, бить, 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 чтобы вы, наконец, поняли, что вам надо делать. Ясно? А то он жестокий. Да вы жестокий по отношению к нему, по отношению друг к другу. Понятно или нет? Жестокий очень. Кого еще винить-то, кроме как себя?